Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть 4. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. Мы сегодня с вами продолжим с Божьей помощью изучение книги Иисуса Навина. Мы будем изучать 4 главу. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьмите себе из народа 12 человек по одному человеку из колена». Нужно отметить, что синодальный перевод, когда он дает такой текст, как «весь народ перешел через Иордан», это не совсем точно в данном случае, потому что речь идет о том, что весь народ вошел в Иордан, а не перешел через Иордан. Мы понимаем из текста, что народ по-прежнему внутри реки. То есть, следует правильно читать, что народ вошел внутрь Иордана, или весь народ, наоборот, начал переходить Иордан, весь народ вступил в Иордан. Все действия 3-й, 4-й главы, по сути, происходят в момент, когда народ находится внутри реки Иордан. И в этом важность самого нахождения внутри реки. Переход, не просто переход, а некое широкое историческое событие. Всевышний говорит взять себе 12 человек. Собственно, они были взяты уже в прошлой главе, мы видели указание на это. Сейчас речь идет о том, чтобы дать им повеление. Какое повеление? И дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь. Это место, где евреи будут ночевать в эту ночь, называется Гальгаль, и там эти камни будут положены. Мы видим, что Йошуа выполняет повеление Всевышнего. Сказано: и взял Йошуа 12 человек, которых назначил он из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Йошуа: пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо каждый по одному камню по числу колен Израилевых, чтобы они у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни? Вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он приходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израиля памятником навек. Вы знаете, народ Израиля часто называют народом книги. И в этом есть немало правды, потому что, действительно, большая часть еврейского служения – это изучение Писаний. Мы очень много читаем. И еврейский дом полон книг. В любом доме еврейского раввина можно увидеть полки по всем стенам до потолка. И все-таки это название «народ книги» не совсем правомерно, потому что суть чтения или цель чтения – это рассказ. Вот здесь, в 4 главе книги Йошуа, мы видим важную деталь. Всевышний повелевает рассказать детям, когда они спросят. Не прочитать, не сунуть им книжку, а рассказать. Причем ставятся камни даже специально для того, чтобы пробудить у детей вопрос, для чего эти камни стоят. Но важно, что суть обучения – это устное общение, устный рассказ. Именно поэтому у нас в Израиле так широка устная традиция. Традиция устного рассказа, традиция толкования. Человек не читает сыну, дочери сухой текст, но рассказывает им своими словами. Из этого рождается личный рассказ, личное свидетельство. И таким образом дочь или сын узнают что-то не из книг, не из Писания, сколь бы важным оно ни было, но из рассказа родителей, опирающегося на Писание. Когда мы рассматриваем эту нашу главу, можно назвать «игра в камушки» в некотором смысле, потому что на протяжении всей главы совершаются определенные манипуляции с камнями. Мы должны помнить 27 глава книги Дворим, Второзаконие, тоже содержит повеление, относящееся к камням, которые надо выполнить при вхождении в Святую Землю. И заповедал Моше и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог дает тебе, поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отец твоих, отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте эти камни, как я повеляю вам сегодня, на горе Ефаль, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимай в них железа. И в 8 стихе: и напиши на камнях сих слова закона сего очень ясно. Во 2 стихе, если мы читаем текст еврейского оригинала, мы увидим, что здесь речь идет о том, что необходимо взять эти камни в день перехода через Иордан. Синодальный перевод немного сглаживает эту тему, но оригинал говорит именно о том, что камни нужно взять в день перехода. И в конечном счете привезти их, принести их на гору Ейваль возле города Шхем. Мы знаем, что расстояние между Иерихо и Шхемом 80 километров. Это непростая дорога. Она и сегодня очень непроста для транспорта. Понятно, что там проложено хорошее шоссе, но все-таки это очень извилистая горная дорога. В те времена, я думаю, путь был гораздо менее проходим. То есть сложно было бы ожидать, что Израиль в тот же день поставит эти камни. Но можно было бы ожидать, логично было бы ожидать, что Израиль в этот же день эти камни возьмет. И в 8 главе нашей книги мы будем читать о том, что Иошуа поставил жертвенник на горе Ебаль, поставил эти камни, написал на них. Есть те, кто считает, что написал на них всю Тору. Есть другие мнения, которые говорят, что написал только заповеди или только те самые стихи, которые говорят о необходимости написать эти заповеди. Такой вариант тоже есть. Мы, когда будем изучать 8 главу, мы будем об этом говорить. Но сейчас следует понять, Иешуа берет камни, и ставят их в конечном счете в Гальгале. Другие камни, будем читать дальше, Иешуа будет ставить в реке Иордан. Мы, изучая нашу главу, попытаемся понять, что с жертвенником горы Эйваль, откуда взялись там камни, и все, что с этим связано, как Иешуа выполнил заповедь Моше. Но здесь мы говорили о том, что для сынов Израиля важна устная традиция, важен разговор, важно живое общение с детьми, живой рассказ. И Тора неоднократно повелевает об этом в отношении праздника Песах. Суть праздника Песах, когда мы делаем пасхальный седер, мы сидим за пасхальным столом. Основная заповедь не маца, не горькие травы, не так называемый харосет. Основная заповедь праздника Песах точно так же это рассказать детям, передать детям традицию о выходе из Египта, передать детям рассказ о тех чудесах, которые Всевышний в великой своей милости сотворил для своего народа. Кроме того, разумеется, в те времена, мы знаем, существовала традиция, когда памятные камни о победах, о каких-то событиях ставились повсеместно. И, естественно, у Израиля, который существовал не в вакууме, а жил среди других народов, у него точно так же было желание такой камень в память о своей победе поставить, и поэтому Всевышний дает такое благословение, но напоминает Израиль, или, скажем, вносит такой компонент в это действие, который говорит о необходимости помнить, что Он Бог, и о тех чудесах, которые Он сотворил. Мы читаем дальше, 8 стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус, взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу по числу колен Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там». Мы помним, что это в Гальгаль. В 9 стихе происходит довольно-таки странная вещь. «И другие 12 камней поставил Иешуа среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших завет, несших ковчег завета, они там и до сего дня». Тут, конечно, возникает вопрос, зачем ставить на место камни. Это река, она течет, и сдвинутые камни никак не скажутся на экологии реки, на ее русле и так далее. Очень мало комментариев дает на этот счет еврейская традиция. Я думаю, что мы можем сказать здесь две вещи. Первое, сама возможность поставить ровно, красиво камни в реке Иордан свидетельствует о том, что да, действительно, народ проходил, воды устанавливались, вот и доказательство этого. Но есть еще более важная причина. Мы знаем, что камни будут стоять в Гальгале, и на территории, на которую перешла большая часть сынов Израилева, в отношении колена Рувима и Гада, которые, как мы знаем, хотя и перешли Иордан вместе с другими коленами, но перешли только воевать. Им милы земли за Иорданом. Они нашли там для себя хорошее пастбище. Для них, когда они будут подходить к реке Иордан, подходить к Иордану со своим скотом, их дети будут играть на реке Иордан. Для них знамением будут эти камни в реке Иордан. На мой взгляд, здесь есть забота Иешуа о тех, кто не входит в Святую Землю. И в более глубокой, в более далекой перспективе мы можем говорить о том, что есть забота у учителя, у мудреца, о тех людях, которые идут за лагерем, о тех людях, которые оказываются вне стана, за станом. И все-таки, несмотря на их нахождение за станом, знамение для них существует, и призыв для них существует. И все это должно быть совершенно реально. Иешуа совершенно четко об этом заботится. Причем нету для этого указания Всевышнего. Это собственное желание учителя и наставника. Но такое заступничество, как мы знаем, было свойственно и Моше, который говорил о том, что если ты не простишь сынов Израиля, сотри меня, из книги «Жизни здесь» немножко другое проявление, но все-таки забота о грешных, отпадших или, в данном случае, не до конца дошедших людях проявляется. Вот такое понимание у этого, на мой взгляд. Священники же, несущие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иешуа сказать народу, как завещал Моше и Иешуа. А народ, между тем, поспешно переходил. Вот здесь мы и должны обратить внимание на фразу «как завещал Моше и Иешуа». Да, мы впоследствии увидим, что Иешуа строит жертвенник на горе Ивар и ставит там камни, белит их и так далее. И возможно, что вот в этом завещал и Моше и Иешуа и кроется отгадка на вопрос о том, взял ли в тот же день Иешуа камни из реки Иордан. Так много уже манипуляций с камнями было проделано в этой главе, что, возможно, автор не захотел помещать сюда еще одну манипуляцию с камнями. Есть еще одно объяснение, с которым тот, кто изучает еврейские источники по книге Иешуа, неизбежно столкнется. Это объяснение присутствует в трактате Сута, в Мишне. Мишна – это свод еврейских законов, который записывался во II-III веке новой эры. И в этом тексте есть слова раби Шимона бар Йохая, который жил в I-II веках новой эры. Раби Шимон бар Йохай говорит удивительную и фантастичную вещь. Он говорит, что в тот же день народ вышел из Иордана, дошел до горы Иваль, написал там на жертвеннике Тору, принес там жертвоприношение, разобрал эти камни, вернулся и поставил их в Гальгале, где и ночевал. Я уже начал с того, что это объяснение фантастичное. И все-таки нужно попробовать понять, на что намекает раби Шимон бар Йохай. Сам раби Шимон бар Йохай жил в стране Израиля, он хорошо понимал расстояние, и, можно сказать, едва ли он действительно считал, что народ Израиля вот так вот мог 160 километров, 80 километров в одну сторону пройти за один день.
Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть 4. На радио Орену.
Мы помним, что город Шхем, где находится гора Иваль, это место, куда пришел Авраам. Идя с северо-востока, Авраам попадает в первый город в стране Израиля, если входить в него с северо-востока, это город Шхем. И здесь Всевышний дает ему обещание о том, что его потомкам она будет дана в наследие. Народ Израиля, он входит в страну Израиля не с северо-востока, а с юго-востока. И, соответственно, попадает в первый город, город Иерихон. Но он входит в страну Израиля не как завоеватель, агрессор, который пришел издалека и никогда здесь не жил, а входит по праву, по обетованию Авраама. И на это вхождение по обетованию Рабби Шимон бар Йохай и намекает уже в тот же день. Они, будучи как бы в Аврааме, пошли в Шхем и там на горе Иваль поставили жертву. Это метафорическое использование дороги, показать, что вместе с народом Израиля, когда народ Израиля пришел и поставил камни в Гальгале, как бы в некотором духовном мире, в некотором духовном аспекте, жертвенник был поставлен и на горе Эйваль. Такое метафорическое понимание свойственно для Мидраша вообще. И это можно запомнить на будущее тем людям, которые будут изучать Мидраши, открывать Мидраши, и зачастую удивляться тому, что они выглядят нелепо или противоречат друг другу. Мидраши – это метафоры, далеко не всегда или практически никогда у них нету прямого смысла. Мидраши на что-то намекают, подводят к какой-то идее. Как рождается мидраш? Мы на этом же уроке говорили о том, что идея передачи учения – это устная, из устная передача учения. Когда человек что-то рассказывает своими словами, рождается мидраш. Это творчество. В нем есть определенная свобода, но оно в то же время опасно в том смысле, что толкуем мы и высказываем мы учение Всевышнего. И стоит помнить это, держать это в уме, когда мы изучаем мидраши, или когда мы учим, проповедуем и создаем свои мидраши. Стоит помнить и о том, что нам дана такая свобода, и о том, что в этом есть большая опасность. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег Завета Господний, священники перед народом. Священники до последнего момента стояли в реке Иордан. Сыны Раувена и сыны Гада и половина колена Минаше перешли вооруженные впереди сынов Израиля, как говорил им Моше. Мы помним, что представители этих колен, эти колена, они не захотели входить в землю Израиля. Они увидели, что рядом в Зайордании есть замечательные зеленые пастбища, И они попросили у Моше дозволение остаться здесь, на этом берегу Иордана, получили разрешение, но в то же время Моше обязал их пойти, не просто пойти вооруженными вместе со всем Израилем, но пойти впереди, в первых рядах воинов. В этом мы тоже видим указание на будущее. Возможно, для иудея, для израильтянина существование вне святой земли. Можно жить в изгнании, и сегодня миллионы евреев живут в изгнании, и большую часть еврейской истории это происходило, но нельзя жить в отсечении, в отрыве от святой земли. И что бы ни происходило, где бы ни находился израильтянин, с землей он связан. Можно помогать, оказывать военную помощь. Чаще происходила финансовая помощь, какая-то поддержка, наезды в святую землю. Но полный отрыв невозможен. Мы видим это в разговоре Реувена, Гада и Моше, их колен, и видим, что эти колена идут впереди, около 40 тысяч вооруженных на брань, перешло перед Господом на равнины Ерихонские, чтобы сразиться. Это тоже довольно непростое для понимания место. Народ идет в бой. Видите ли, было бы логичнее, чтобы женщины и дети остались за Иорданом, 40 тысяч, армия вторжения, перешли бы, разгромили бы армии народов, Всевышний обещал полную поддержку, обещал, что всякое место, где только ступит нога, будет дана Израилю. И все же возникает вопрос, зачем, стратегически зачем, тащить с собой детей, женщин. Это сложно, это вяжет армию по рукам и ногам, это ставит необходимость их защищать, но это проявление веры. Такая тактика ведения войны, она ведь сродни рассечению моря или рассечению Иордана. Это продолжение тех чудес, которые Всевышний для народа Израиля делает. В тот день прославил Господь Иошуа перед очами всего Израиля, и стали бояться его, как боялись Моше во все дни жизни. Я специально смешиваю еврейское произношение имен и произношение, принятое в синодальном переводе, потому что считаю, что мы на мессианском радио, и постепенно стоит привыкать к еврейскому произношению. О прославлении Иошуа. Мы помним, что воды Красного моря, Черного моря, расступились перед сынами Израиля, когда Моше поднял свой посох на море. Моше был посредником в рассечении вод Красного моря. По его слову, по его жесту море расступилось. И мы можем снова увидеть удивительную разницу между Моше и Иошуа. Моше общался с Богом лицом к лицу, он получил Тору, и можно сказать, что он добыл для Израиля ковчег Завета, поднял Израиль, разумеется, Божию помощью, поднял Израиль на тот духовный уровень, когда Израиль мог этот ковчег Завета получить. Со смертью Моше, хотя Всевышний и обращается с Иошуа, связь совершенно другая, действует совершенно другой принцип. И здесь, сейчас, не Иешуа поднимает свой посох, а ковчег завета проходит перед Израилем, именно перед ковчегом, можно сказать, перед Торой расступаются воды Иордана. Моше ушел, умер, но он оставил Тору, которая называется Турат Моше, Тора Моисея, и она действенна и жива так же, как сам Моше в Ковчеге Завета перед сынами Израиля. Она приводит к тому, что расступаются перед ними воды Иордана. Но это единство связи Иешуа и Ковчега, и Всевышнего сохраняется, и поэтому Иешуа был прославлен перед очами всего Израиля тем, что механизм духовный чудес, механизм сохранения живой связи народа и Всевышнего, он сохранен и действует через Иешуа. И сказал Господь Иешуа, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Мы видим, что всем действием управляет Иешуа, хотя чудеса творит ковчег, менеджер этих чудес, можно сказать, руководит этими чудесами Иешуа. И Иешуа слушается Всевышнего. Иешуа приказал священникам и сказал им: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь стопы ног их ступили на суши, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера, третьего дня, выше всех берегов своих. Почему вода пошла выше всех берегов своих, мы увидим намек на этом в следующем стихе. «Вышел народ из Гильгаля в десятый день первого месяца и поставил стан в Гильгале на восточной стороне Иерихона». В первый месяц, месяц Нисан, достигает своего апогея таяние снега на горе Хермон. Из-за этого очень бурный поток, естественно, река в половодье. Обычные годы все же русло не растекается. Так мы говорили уже о том, что Иордан можно переходить вброд. Тем не менее, половодье – это стремнина, это очень сильный поток реки. И да, все-таки мы можем сказать, что иногда река разливается. Бывали случаи в 1897 году, когда глубина Иордан поднимался на 12 метров глубины, очень глубоко. Обычно все-таки не так, и мы можем заключить, что это не так из того, что незадолго до перехода народа разведчики Иешуа совершили этот переход вброд, и все-таки это половодье, это очень быстрый, во всяком случае, поток должен быть. Десятый день первого месяца тоже очень важная дата. Мы помним из книги Исхода, что в десятый день повелено брать себе агнца в дом на пасхальную жертву. Такая необычная дата, десятый день первого месяца. И в этот день в свой дом Всевышний берет народ Израиля. В этом, на мой взгляд, есть очень ясная аллюзия на жертвенную судьбу служения самого народа Израиля. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иешуа поставил в Гильгале, и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значит эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь ваш иссушил воды Иордана для нас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Бога вашего во все дни». Видим, наша глава завершается тем же указанием, отчасти с которого мы начали, что суть передачи еврейского учения – это устный рассказ. И по всему Израилю, по всей стране Израиля разбросаны маленькие знамения, маленькие вешки, указывая на которые дети могут прийти и задать вопрос. Маленькие памятники, пробуждающие любопытство детей. Поэтому мы видим, что любопытство детей, спрос детский, так сказать, приветствуется во всех своих проявлениях и отношениях. Это очень важно понять. И важно, что передача традиции, я хочу это повторить и подчеркнуть, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Передача традиции – это устная передача для сына, для ребенка важнее слова отца, его собственный устный рассказ. Поэтому заповеди «и расскажи сыну», «и передай», «и рассказывай», «и повторяй», они постоянно пронизывают всю еврейскую традицию. Устный рассказ, живое общение с ребенком важнее с точки зрения самих писаний, чем изучение писаний. Хотя нисколько не стоит пренебрегать и изучением писаний. Но важно понимать, что писания просят живой рассказ, живую проповедь, живой урок от каждого из родителей. В этом основа общения родителей с детьми. А мы на этом заканчиваем изучение 4 главы книги Иисуса Навина. С вами был Александр Бленд. Большое спасибо.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 4. На радио. Орену.